себя сейчас сидели, разговаривали, что это некий процесс такой, который, в принципе, он может распространяться не только на одну жизнь, а на глобально, вот на какой-то большой промежуток времени. Хотя, может быть, и на какой-то короткий промежуток. Ну, в принципе, вот отец, подсказка отца, что такое тюрьма. Это именно вот какое-то действие, когда ты входишь в новое качество света. То есть идет пахтание света, могущество, и ты переходишь на новое выражение. Должен быть какой-то процесс. Вот тюргия — это процесс пахтания света. Да, когда идет концентрация света, 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 и ты переходишь на новое выражение. Хотя при этом тюргия не обязательно только свет, но основа является свет. То есть тюргия может быть, мы уже говорили, тюргия условий в доме, там, тюргия каких-то процессов в доме, там, тюргия того же синтеза. Но, в принципе, начало идет именно со света. Вот. Еще какой пример тюргии? В принципе, это вот то действие, даже когда включаемся в служение на разных присутствиях, присутствием, там, что мы на присутствиях можем делать? Стража. Да, у вас там сегодня утром была практика стражи, стражника. Мы каким образом делаем? Мы выходим на то или иное присутствие, или там в экополис, или в синтезе разных присутствий, и отсматриваем огнем ситуацию, да, что происходит. Вот она сфера, вот он дом, вот она там основа. И мы как служащие должны увидеть, все ли, называется дозор, все ли в порядке. Да? Даже то, что ты огнем отсматриваешь, не пыхаешь, не махаешь мечом, а просто огнем отсматриваешь. Это дозор. И при этом, если в этот момент, ну представьте, вы вышли в метагалактику. В метагалактике процессы разные, да, там жизнь, экополисы, там природа, на каждом присутствии своя природная среда, животные и так далее. Там же отличаются животные и птички от нашей физики, правильно? И то, что мы порой видим как сушняги, это могут быть просто животные. Если мы стоим на страже и бегают какие-то разные там, так скажем, выразители природной среды, но ничего от нас, на нас не нападают, там, ни как-то не влияют, не мешают, там, я не знаю, просто сами по себе бегают, то стоит ли стражнику вообще входить в взаимодействие с этим существом? Ну, конечно же, нет. Тут вот как раз процесс тюргии, когда ты смотришь, а стоит ли тебе, или просто сделать шаг в сторону, и сам процесс, вот это та проблема как раз-таки, которая решается сама собой. И они пройдут мимо, ты не среагируешь на эту среду, на это существо, и оно или пройдет, или уйдет, и ты останешься в своем состоянии. Это как умоли, не прикасаясь. Да? Он ушел, он тебя даже не увидел, потому что ты не проявился. Я тут думала на днях, готовилась к вашему синтезу, и вот разные процессы. Мы порой там сидим, участвуем в разных действиях, там, занятиях или там, в обычной среде, там, на собраниях. И иногда ну, там, входим в практику, ну, привычка такая, или время подходит, да, надо что-то сделать, какую-то практику, или там владыка вызывает. И потом, включаясь после практики во взаимодействие там, с ведущим, понимаешь, что тебя не всегда видят. То есть к тебе даже не обращаются, тебя даже не берут в расчет. И вот такое осознание пришло, что так как ты приходишь вот в другую концентрацию огня, ты-то сидишь, твое тело сидит, да, в этой мерности, но выражает оно совершенно иную мерность. То есть ядра и тело начинают эманировать другое состояние среды. Ну, мы это называем субстанционально огонь, да, там другое качество духа, даже другое качество света, потому что глаз воспринимает прежде всего чем? Свет фиксирует, и головной мозг расшифровывает именно свет, который попадает на сетчатку глаза. Соответственно, когда у человека, который, ну, окружающий живет тебя, не видит тебя, ты сидишь, но он тебя не видит, пока ты там что-то конкретно не обратил внимания, не стал взаимодействовать с ним, то получается у тебя даже концентрация света другая, правильно? Но для того, чтобы дойти в концентрацию света другую, надо взять некую концентрацию огня, ну, как бы с вышестоящего начала, потому что в метагалактике мы действуем огнем. И получается, помните сказки разные? Шапку-невидимку надену я, да, или там что-то. То есть это не некое оружие. Ты шапка-невидимка — это просто иное состояние, когда человек вот вошел в это состояние, и его не видно. Пока он там не дергается, не сотрясается, окружающее пространство не беспокоит, вот в этом же смысл именно этого сказочного предмета, то его никто и не замечает. Но это, понятное дело, нужна концентрация, да, то есть на это тратится и огонь в том числе, и синтез. Но этот пример, он был известен еще и в древности, да, когда писали наши сказочки. Но там была речь шла, может быть, не об огне, а действительно о концентрации просто вот в теле другой мерности, другого процесса там света. Потому что вообще-то свет, концентрация света раньше считалось это прям святой. Святой — это кто? Это тот, кто сумел сконцентрировать другое качество света. Да, и вот этим вот светом он живет, он там другую мудрость записал, более высокую, и этой мудростью он стал святым, свет носящий, да, просветился. Соответственно, у нас это тоже бывает, но там, не всегда мы в это сознательно входим. Сознательно не знаю. Сознательно скорее и не пробовала входить, я так это чисто вот такие вот моменты случайные, когда владыка показывает, что вот, вот процесс там, иногда даже на синтезе сидишь там, если это не закрытое помещение, где мы только с вами, а кто-то еще бывает, да, приходит, особенно в кафешечках официанты носятся, и у них в принципе не замечают тебя. Там раньше как-то к этому спокойнее относился. А когда вот еще и на собраниях, вот на таких, ты вроде бы здесь и сейчас, вот ты сидишь, но тебя просто мимо тебя как бы проходят. Вот прям такое явное подтверждение того, что физически тоже можно быть незамеченным. Ну, то же самое на присутствии. Ты стоишь в другом огне или в другой мерности. Ты страж, ты служащий дива. А вышел там в метагалактику. Сконцентрировался, так ты проявил просто, ну так скажем, уважение к этой среде, да, и не стал взаимодействовать, и не притянул, кстати говоря, к себе эти условия. Потому что порой притягивая или входя во взаимодействие с сушнягами, с теми же, мы прежде всего что? Мы же начинаем с ними взаимодействовать, мы же начинаем, ну, я не скажу, что обмениваться, но некий вот взаимодействие происходящее, что происходит? Концентрация этой сущности на тебя. Да? Зачем это надо? Еще после этого чиститься надо. После этого там еще и силы тратятся на ее там, сжигание. Да? Если есть возможность отойти или скомандовать тому команде там, воинов, кто с тобой, что можно не трогать. Это стадо, оно бежит мимо нас, оно нас даже не видит. Так это хорошее, сэкономил силы, огонь, и команда выросла этим. Это еще и больше плюсик от владыки будет. Владыка, вот такие нестандартные методы, они более эффективны. Это и есть тюргия. Это тоже процесс тюргии, когда мы понимаем, когда, где, в какой степени ты сам этой тюргией управляешь. Да? Понятно, что она накручивается у тебя в жизни, но ты сам ей управляешь. И она может развернуться в любую сторону в зависимости от того, как ты действуешь, как ты лавируешь разными обстоятельствами, разными условиями и возможностями, которые на данный момент у тебя есть. Вот. Какие еще варианты там? В принципе, мы тюргию, стяжая тюргию, это и практика в том числе, да, тюргическая, как некое выражение третьего горизонта, тюргия частей. У нас очень интересный был вариант развертки, когда каждая часть начинает входить в тюргию отца. Это не творчество, мы сейчас обсуждали, да, что это не творчество еще, но это некая тюргия отца, когда часть становится дееспособной. То есть, чтобы часть действовала, что надо делать? Надо войти в тюргию каждой частью. Сколько у нас частей? У нас 64 основных части, да, причем 32, вот у вас 32, вы ее помните, все хорошо. Вторая 32-рица – это синтез тела синтез телами у нас чуть посложнее, потому что там одно название синтез тела отца о чем говорит. Мы взрастаем этим телом, что мы растем. А нет, оно у нас есть в зачатках, там где-то. Но это не значит, что оно у нас развернуто и дееспособно как таково. Оно есть по форме, все. Но им же надо действовать. Если мы примерно понимаем, что это 8-й горизонт или 32-й горизонт, как оно живет, ну как оно, где, какие системы, хотя у синтез тела там особой системы нету, там 32 части, у них системы, то какие инструменты этого тела? Чем отличается, например, синтез тела отца от синтез тела дочери? Или от синтез тела аватар, или от синтез тела логос? Это совершенно разные синтез тела. Но у них есть какая-то своя специфика. У нас это растет. Почему? Очень просто, потому что у нас сейчас 64 большущих, огроменных команды на территории планеты Земля. И каждая из этих команд взращивает это тело. До тех пор, пока этих команд не было, тело особо-то и не взрастало. Ну, нечем было, только своими индивидуальными возможностями. А у нас с этим, ну, сложновато, что ли. Объясню почему. Вот представьте, взять, если предыдущую эпоху, да, части. Религии взращивали части. Там, в новую эпоху мы вышли на четырехмерность пространства. Но четырехмерность это как самый минимум. На самом-то деле у нас сейчас физика 256-мерна. И этим даже будет заниматься не наука. То есть если сердце, разум, там, душу, тело взращивала религия, то четырехмерность и выше 64-мерность, там 256-мерность, будет взращивать, ну, может быть, начнет наука, так как вот у нас уже 11-мерность научно доказана, да, может быть, даже это будет образование, скорее всего. Вот образование как образ, тип, как жизнь. У нас на пятерочке жизнь как раз. То есть это жизнь человека в новых условиях. То есть это как процесс, который будет физически развертываться. И вот представьте, каждая религия, например, там, душа в синтезе трех мерностей взращивала душу в человеке. Чем? Ну, определенными молитвами, намаливая, да, мы прежде всего что делали? Мы концентрировали среду трехмерности в физическом теле, да. И то не всегда. Если мы циклились или фанатели душою, что чаще всего происходит в церкви, да, заходишь в церковь, тебе что говорят? Это одень, то сними, это подвяжи. Свечки тушат, там что еще делают, там закрывают, там я не все, что вот порой просто как лишний в церкви. Тут и так все в порядке, что ты сюда пришел? После тебя еще тут надо наводить порядок, да? И выходишь за пределы. И есть даже такая притча, да, стоит один верующий, ну и прикорюнился, и к нему голос Всевышнего: что ты горюешь? Он говорит: да меня не пускают в церковь. Ну и Всевышнему говорит: да меня тоже уже давно туда не пускают, меня там нету, да, потому что куча всяких препонов, куча всяких условий, условностей, которые человек религиозно навязал. И, соответственно, то есть вот эта вот фанатичность, когда только душа. А что получается, когда только душа? Знаете, когда мы спасаем душу, а все остальное ересь. Да, кто вам сказал, что надо там еще что-то развивать в себе? Душа. У нас все просветители христианской религии говорят лишь душа. Из их уст другого слова не услышишь. Соответственно, это некая зацикленность. И это идет, говорит о том, что душа у человека начинает развиваться не в синтезе трехмерности, а узко, одномерно. Хотя условиями трехмерности, но одномерно. Отсюда что получается? Взрастает зло в душе. Да, вот эта злость, те же бабушки, которые выгоняют, там, свечки, они душевные, согласна. Но какая-то из них злоба пыщет. Откуда? Это фанатизм называется. Это когда вера без знаний, вот это фанатизм одной лишь частью вызывает однобокость. То есть нужен некий баланс, когда идет синтез разума, сердца и души. Да? Когда ты не только душу спасаешь, а разум, сердце и душа. Ведь Христос соединил все три – физику, астрал и ментал в своем теле, два мира. Да? Именно в синтезе их родилась возможность взрастить душу каждому, спас человечество. Чем? Тем, что соединил эти все три выражения в себе. То есть выражение душевности – это в синтезе трех выражений. Да? То же самое, там, если взять иудеев, да? У иудеев, у них вообще, они развивают разум. То есть, это та нация, евреи, которые развивают именно разумность. Разумность у них, а разумность это что такое? Очень легко взращивать разум без души. То есть, концентрированно, двумерная разумность, четкий расчет, все. Как говорится, что у еврея на языке, это не факт, что у него то же самое на уме. Да? И вот это вот такое расслоение, это связано вот именно с разумностью, с чисто разумной активностью, когда идет чисто двумерное. Кстати говоря, евреи, они жили где? Ну, как раз где-то, как раньше, мир делился на две части, а азиатские и европейские. Да? И вот как раз, если вспомнить географию, то евреи, Иерусалим был как раз в той части, ну, недалеко от Турции, где начиналась Европа. С другой стороны залива жили как раз азиаты. И, соответственно, евреями называли не чисто евреев, которые жили в Иерусалиме, а европейскую часть, даже сходство корни евреи и европейцы. Евро, кстати, евро, да, тот денежная валюта, это вот примерно евро. Вот как раз разумный вот этот вот расчет. Они отличаются, им легче всего. Их, вы знаете, их куда ни... Они отличаются от всех, у них так легко развивается разум, именно потому, что он развивается без души. И Европа в свое время, очень сильно отрекаясь от там, христианства, от пути Христа как такового, там, даже католицизма, они развивались именно вот разумной активностью, когда шло развитие разума. Вот это, а что это значит? Это жизнь в двумерности, то есть не в душе, а в двумерности. И вот что сейчас происходит? У них, кстати, даже католические церкви, разные там храмы, те, которые были очень древние, они не пользуются вообще популярностью, и их сейчас сдают или продают бизнесменам разным. И у них там устраивают разные развлекательные центры, вплоть до того, что там большие же помещения, красивые, высокие потолки, устанавливают там для катания скейтбордов, скейтбордистов. Ну, в общем, все, что человеку необходимо, можно там установить, несмотря на то, что это как бы место вообще святое считалось раньше. Вот. Это говорит о чем? То есть они ушли от пути развития трехмерности, остались на двумерности. Все, что сейчас происходит с Европой, это попытка перейти, выйти на развитие пути Христа. То есть они даже не вышли на этот путь развития. Да, насколько две части. И то не факт, что было сердце. Может быть, это тот же разум, который перекрывал сердце. Потому что разум с сердцем, они обычно по разные стороны, по разным берегам. Вот. И как раз азиаты, да, мусульманский мир. Это как раз мусульман. Но мусульман, прелесть в чем? То, что у них само мусульманство развивает сердце. Это вот та мерность, одномерность, да, которая первая мерность, которая включает... Кстати, евреи, сейчас еще про евреев закончу. Это так жили атланты. Вот, двумерно, вот эти вот умные атланты, которые могли, развивались, но у них не было возможности перейти на трех. Ну, как бы это был итог атлантической расы, и переход на трехмерность — это уже следующий этап развития. И вот умные атланты жили этим. И Европа идет этим путем до сих пор. И, может быть, выйдет на новый путь. Хотя вот у них там даже идет речь о том, что храмы закрываются, и при этом мусульмане, там же очень много сейчас мусульманских диаспор, даже европейцы стали бояться, что их сейчас там больше станет, чем самих, я даже не знаю, кому они, христиан, как они себя называют, европейцев, так скажем, да? И мусульмане хотят строить разные храмы, свои мечети, которые как раз позволят им там молиться, а они же очень сильно молятся, да, у них мусульманство чем отличается? Не отличается, а взрастает праведник тем, что он первым делом, став мусульманином, начинает активировать первую мерность в себе, как сердечность, да, но при этом учит, у них же четко, жестко выучить суры, и этим самым он входит вот в двумерность, то есть активация разумной активности, когда он выучивает эти суры, но при этом выходя к, ну, так скажем, к Аллаху, в зал, да, в огонь, он становится праведником и взращивает себе вот этот вот трехмерность. Пусть еще душа там в зачатках, она начинает появляться, но он имеет эту возможность. Там нету закрытия четкое от того, что только одномерность. И вот мусульмане этим путем, у них такая довольно продвинутый рост. Это я к чему? Это я к тому, что насколько важно качество и количество частей. Да? То есть части — это в принципе не просто так. Иерархия частей и особенно теургия частей, она сказывается на теургию всей планеты. У нас вообще-то планета складывает теургию всех наших возможностей в синтезе каждого из нас. И вот представьте, если нация, пришел Христос, он где был? Он был царем. Но царем где? На территории России. Ну, пусть она называлась не Россия, да, там, пусть это было государство там, как оно могло тогда называться? Это было давно. Ну, на сейчас на этой территории как раз-таки российское государство. Он именно сюда воплотился, правильно? И Богородица накрыла покрова именно Российской Федерации, да, вот этой территории. То есть, грубо говоря, нас вся территория развивалась трехмерностью, вся территория. Почему у нас и зафиксировала следующий путь развития метагалактики именно здесь? Потому что тут территория, материя подготовлена. Все остальные не факт бы, что смогли вместить это. И они вмещение новых условий или новых возможностей. Это же конфликт. Напрямую конфликт и тар-тарары. Вот. И отсюда... Когда мы говорим, это лемурийцы, это вот мусульманство, это как некое продолжение лемуриды, где было четко, жесткое, одномерное развитие. Да, там мы не говорим даже про, ну нет, часть-то была, потому что пламя любви горело, но насколько там сформировано было сердце, просто через формирование этой части одномерно шло развитие синтеза второго, третьей мерности, которые выводили все-таки на выражение другого качества в материи. И когда мы в себе это воспитываем, человек начинает эманировать эти мерности. Один, второй, третий, так вот, нация, одна, вторая. Ну, мы видим, насколько одна, вторая, да, насколько это сложно. А некоторые из нас начинают эманировать 256-мерность. Даже фиксацией огня. Вот огонь зафиксировался, капля огня одного присутствия там, метагалактического. А это метагалактическое присутствие, понятно, оно живет какой-то мерностью. Например, первое живет сколькими? 256-мерно. Но оно выражает сути разных выражений. То есть в одной цельной сути она главная, она суть первого присутствия. Но в ней, как матрешечка, записаны все остальные сути 256 выражений. Да? И вот представьте эту капельку. Мы вмещаем на первом синтезе, и мы с собой начинаем эманировать совсем другое начало. Мы как некие первопроходцы, которые несем вот совсем другое состояние материи вокруг нас. И отсюда, если часть становится дееспособной, то вокруг нас материя начинает, мы эту материю начинаем отстраивать на 256-мерное выражение по первому присутствию, да? А по второму, по третьему, у нас сейчас служащие, если вы помните, вообще перешли на эволюцию.
Всевышний.
Да нет же, или Будды, или Ману, я уточню, честно, запуталась уже, так быстро это все прошло.
Служащие, у кого есть абсолют изначальности, а не эволюция.
Революция.
Иману, да? Значит, все остальные на Будду, да?
Остальные, да.
Вот, да. Я помню, что две эволюции, и вот служащие — это те, кто вы, понимаете, да, я вас говорю, те, кто служит. Это эволюция Будды. А эволюция Будды — это аж девятая эволюция. Это совершенно другие выражения, нежели на первой эволюции. Соответственно, представьте, если у вас активируется 256 шестерица первого выражения, второго, третьего, четвертого, то вы собою начинаете организовывать материю вокруг себя, и она начинает отстраиваться совсем по-другому. То есть насколько мы включаемся в процесс перестройки планеты. Не стирается. Например, даже не то, что например, вот у нас, а у вас кто-нибудь стяжает фа 256-рицу, нет? Никто? Ну, что я могу сказать? Но на синтезе мы стяжаем синтез 256-рицы, да? Синтез 256-рицы, они... Понятно, что 256 выражений, но в первую очередь в нас растут 32 части, вот они основные. Потом 32 синтез тела, о которых я вам говорила. То есть вот это вот 64-рица, мы ее хотим, не хотим, но мы как служащие обязаны в этой 64-рице более-менее быть дееспособными раньше, ну, года 3 назад. Да, где-то так. Задача была, она колоссальная стояла задача, активно, дееспособными иметь 24 части. Это считалось классное развитие. То есть, если владыка, было специальное погружение экзаменационное, когда владыка отсматривал, что 24 части дееспособны огнем в погружении, и эти 24 части работают, и ты мог развиваться дальше, там, идти стяжать, там, раньше другой маленький стандарт был, идти стяжать дальше части по присутствию. Но это было аж 24. Сейчас вот эти вот 32, стяжав на синтезе, они уже дееспособны. То есть они вот они, тепленькие, иди и действуй называется. Вечности в истине, в око, в ум и так далее. Условиями и дива вокруг каждого человека планеты есть. У нас буквально там можно посмотреть, вокруг каждого есть. Вот любой ходит, вокруг каждого есть диво. Но вопрос, насколько оно активно, это может быть просто оболочечка, в которую он ходит, да? А может быть активная действующая часть, которая фиксирует все условия, все возможности, все права, все, что там еще могут быть. В общем, все полномочия, это все в диво. И организует жизнь так, как складывает человек для сегодняшнего дня. Это условия и дива так работают. Но человек, который живет на планете, он что такое и дива? Он сейчас скажите кому-нибудь, да, у тебя и дива. Ну да, или он там охранник сидит, у него тоже и дива есть вокруг. Ну, дальше что? Что с ним делать? Да, вот душу Христос стяжал. Ну и что с ним делать? Ну есть душа, нет души. Ну, по крайней мере, атланты, когда отрабатывали свою чувственность. Это же нет души, ты не чувствуешь. Ты не чувствуешь, где зя, а где нельзя. Нету этой грани. То есть холодная разумность. Евреи почему так себя ведут? Ну, евреи, я имею в виду те, кто разумно развит, очень сильно разумно. Это легко развить разум без души. Разум бесшабашно делает то, что он хочет. И у них, получается, нету вот это чувство знания или чувство чувствования там, где ты можешь сказать, но ты при этом должен внутренне состояться тем, что ты говоришь. Если ты говоришь одно, а внутри не умеет делать другое, это называется двуличие. И человек, у которого есть душа, он чувствует эту грань, он чувствует эти возможности, он регулирует эти процессы, он понимает это, потому что у него есть душа, ему есть чем почувствовать этот процесс. А если души нету, то тут что лево, что право, все равно у ангелов так. Ангелы, они шли по головам. Это животные, разумные, очень развитый разум. Они были намного умнее, это животные метагалактики вообще-то в свое время были, да? И они как раз действовали, исполняя поручение отца, действовали по, ну, как шли по головам. То есть было все равно, как надо исполнить. Вот это вот животная холодность, непонимание границ. Поэтому они не смогли состояться человеком метагалактики, души не было. А человек, будучи в царстве растений метагалактически, но при этом имея душу Христос, тот первый человек, который смог синтезировать себе эту часть по образу подобию Отца, мы смогли благодаря синтезе трех частей, исполняя, кстати, заповеди Отца, да, почему мы и говорим о том, что надо заповедь первого вот, Евангелия, слезть с Отцом Небесным, для того, чтобы активировать, и чтобы все три части были здесь способны не фанатично развивать одну, другую или третью, а чтобы все три части были дееспособны собой. Для этого надо всеми тремя сливаться с Отцом и восполнять их от Отца новым выражением. Будь то энергия, будь то свет, будь то дух, будь то огонь. И вот, когда нет развлечения, то нет чувствования тех процессов, которые ты можешь совершить или не можешь. И сейчас, да, у нас 32, еще у нас добавляется 64 статус части, но вы понимаете, что 64, то есть где-то тут ваш статус, у вас, по-моему, я так понимаю, ипостаси, да, в основном здесь вы ипостаси, то есть это где-то... Да, вот 44. Соответственно, ниже 44 обязаны быть активны, статус части. Выше 44 нечем. То есть они есть, эти части. Но развиваться, пока мы ими не дееспособны, они не будут. Они будут быть в нас, ждать своего часа времени. И после этого наступает очередь 128 мерностным частям, когда развиваются 44, там 45, 46, 50 частей статус, именно из этой организации начинают развиваться мерностные выражения. Я вам так скажу. Это, вот представьте, что такое 128 мерностных синтез тела? Это значит, что каждое тело несет мерность того или иного присутствия. Ну, соответственно, смотря какой эволюцией вы живете, да? То есть, если там эволюция 256-личная, первая эволюция это до 256-го присутствия, то девятая там, надо посчитать, да, до какого она там присутствия. Получается, что первая часть будет вставать со своего присутствия соответственно той эволюции. Это я к чему? Это я к тому, что пока мы проходим синтез, у нас в теле растут синтез части. Ну, так скажем, отец нам дал, но мы сами еще не стяжали. Нам надо простяжать абсолютный огонь. У нас, кстати, стандарт синтеза меняется. У нас абсолютный огонь теперь с третьего синтеза можно стяжать. А фа 256-47, да, ну, простяжав, естественно, абсолютный огонь. И только после того, как ты состяжаешь фа 256-рицу или метагалактические части самостоятельно все 1024, только после этого ты стал метагалактичным, состоялся. Только после этого идет вообще речь о мерностной организации метагалактической материи твоими частями. Они есть как ядро в нас. Но оно не раскрывается, не действует и не организуется как часть, пока не организована среда метагалактическая в нашем теле. А эта среда начинает организовываться после стяжания абсолютного огня и фа 256 ритм. Да? Соответственно, сами видите свои возможности. И отсюда планета минимально, ну, чтобы мы понимали, да, чтобы не квакнулось ни планета, ни мы, как нация, как вид человека, мы берем 32 выражения и 32 синтез тела. То есть это тот минимальный стандарт, который вот хочешь не хочешь, а собой должны выразить. Для чего? Ну, я вам привела пример, как развивалась история в наших эпохах, да, там, при Христе, при там, Мухаммеде, при забыла, как называют того пророка, который у евреев был на языке верта, ладно, потом вспомню. И вот эта история дала толчок целым территориальным развитием, да, той или иной нации. Насколько материя организовалась именно благодаря вот людям, которые вокруг нее начинали творить, начинали выражать то или иное действие. Кстати говоря, мы сегодня про труд говорили. И знаете, благодаря кому мы имеем право на труд? Благодаря одному из богов. Ну, мы же вспомнили про разных пророков, про разных выразителей материи. В свое время человек вот развивался как, ну, как вид, да, там даже имела место быть теория Дарвина, но при этом ни один из археологов ни разу не нашел, как сказать, подтверждение, когда именно обезьяна стала переход, вот этот вид перехождения из обезьяны в человека. Есть отдельная обезьяна, есть отдельно уже неандерталец. А вот этого переходного вида как такового нету ни одной находки. Хотя при этом вот у нас Кузбасс, там, где Аман-Тулеев, Кемеровская область, там очень много угольных этих шахт, да. Там вот, ну, представляете, угольные шахты, это громадные, это, они бурят туда вглубь и вглубь и вглубь. И чем глубже, тем дальше, там, сколько-то километров, это соответствует слоям по годам. То есть, грубо говоря, если на что-то натыкается, смотрят слой какой сверху и смотрят, с какому году это соответствует. Но это находят, в музей складывают, а историки на это не обращают внимания. Так вот, у нас там уже столько находок, у нас, потому что это рядом Кемеровская область, мы там граничим с ней. И там даже музей с этим находкам, когда находят какие-то изделия металлические, которые нам понятны, но сплав натыкается там, сверлит и натыкается, ну, какие-то специальные аппараты. Но сплав содержит такой, который у нас даже неизвестен. То есть такого сплава на сегодняшний момент мы не имеем. И соответствует это не тысячи, не двум тысячам и не ста тысячам годам, а миллионам лет. То есть говорят о том, что человек существовал, развитый человек. Вот это вот находок очень много. Причем, где больше всего, как увидеть, где жили разумные существа, где больше всего плодородный слой, его больше всего, это гумус, да, некий, там больше жило живых существ, ну, конкретно вот человека, да. И есть уже одно такое понимание, где, ну, там, что мы ценим, плодородный слой — это почва, а есть еще типа вот как нефть, да, не нефть, а, да, нефть, черное золото, нефть. Там были какие-то центры, где вот тоже концентрация не просто человека, а вот каких-то вот развитых существ, которые концентрировали эти возможности. Вот после них, после их смерти, после их жизнедеятельности остаются вот такие вот следы на планете. И даже в истории написано, записано, когда итальянцы завоевывали не Корсику, а типа где-то Канарские, что ли, острова. Вот описан даже, Мел Гибсон это описывал, по-моему, у него фильм есть, Донашеры, что ли, там итальянцы как раз завоевывают остров. там, столетняя война, ну не война, а столетнее завоевание было. И вот по описаниям это все физически есть. Это где-то лет 500 назад это было, не так давно на самом деле. Там была раса людей, но они были не такие, как мы там, да, 1,5-2 метра, а 2,5-3 метра. И разговаривали они между собой не как вот мы алфавитно, а какими-то звуковыми вибрациями. То есть вот что-то типа издания звуков, свиста там и так далее. Я не знаю, что это за раса, но похоже, что вот, может это остатки Атланта, а может быть это остатки Гипербореи. Ну знаете как, Гипербория — это развитая цивилизация. В каждой цивилизации есть свои слои населения. Ну, в каком плане? Есть технические умы, наука, научные умы, да, там, мозги, короче говоря, нация. А есть средний класс, как обычно, который живет повседневными будними заботами и не соберет, например, вот эту вот камеру, да. Мы знаем, как ей пользуются, но как ее собрать, извините, да, если какие-то... И вот была, когда война... вот эта раса Гипербореи и еще более развитой цивилизации, которые, может быть, мы называли их богами как раз, почему я вам про богов-то и вспомнила, которая хотела жить на этой планете, ну или там чего-то не поделили, и при этой войне, при этой резне погибли вот те слои, которые как раз несли всю научную мысль с собой, а остались... Ничего их трогать, они и сами начинают, они не умеют ничего делать. Значит, умеют жить, но не умеют технически развиваться. И вот они доживают свои какие-то дни. И вот Гиперборея-то погибла, это ее развитие остановилось именно после этих войны. А сама раса, она еще оставалась, ну, естественно, они там... расселялись там, где можно было, в лесах, на островах и так далее. И вот говорят, что вот это вот остров, как раз Канарские острова, там оставались еще остатки той древней цивилизации, которая была когда-то развита. Потому что по описанию испанцев, там, тела людей были очень красивые. Женщины там одно заглядение, хотя сложно представить, 2,5 метра, да, заглядение, ну вот, мужчины описывают, им интересно, им было интересно. Так вот, говоря о том, что была раса более развита, чем Гиперборея, это те, кто был, ну, галактические человеки, боги, да, эти боги, они тоже в свое время, осваиваясь на планете, чем-то жили. А чем жили? Ну, какими-то своими возможностями. Но это не значит, что они были по своему строению более развиты, чем человеки. Они, имея разум, имея какие-то части, они у них были развиты. Но при этом не значит, что они были имели душу, или имели головерсум, или еще что-то имели. У них не было ни чаши ментальной. Скорее всего, даже души не было. Вот. И были те боги, которые понимали, что надо развиваться. Но развиваться надо как-то по-новому. Попав сюда, на планету, эта среда не соответствовала. Вот эта мерность, эта организация материи не соответствовала тому составу частей и тела, из которой они прилетели. Они явно были откуда-то. И, соответственно, части не могли более развиваться. Им надо было, ну, грубо говоря, перевоплотиться. И вот те боги, которые понимали, они искали возможность перевоплощения. Это как раз люди. И люди имели такое строение. И вот один из богов, Прометей, которого так вот потом другие боги наказали, да, там очень жестоко наказали, по легенде он принес человеку огонь. Да? Огонь как, ну понятно, как... Несколько тут вариантов можно посмотреть. Огонь как некий источник тепла, где мы научились согреваться и стали прежде всего что делать? Готовить пищу на костре. Готовить пищу на костре, а огонь химически участвуя в процессах приготовления пищи, любых овощей, мяса или чего чего-то, он перестраивает молекулы настолько химически, что этот состав очень способствует развитию разумности. Вот отсюда пошло развитие разумности в человеке. Да? То есть этот человек стал более быстро развиваться в сторону ну, так уже, человека разумного. Если там был неандерталец, то это уже человек разумный. И в принципе, может быть, отсюда и появилась капля огня в разуме человека. Да? Потому что по подобию у человека была эта возможность, он в строении своем мог это сделать. И вот ему Прометей, разглядев эту возможность, позволил человеку дальше развиваться. А развиваясь разумно, как раз таки тут появляется процесс творчества, да, что человеку уже необходимо что-то исполнять, где-то не просто пристраиваться, приспосабливаться к среде, а уже активность предполагает некое действие, взаимодействие с окружающей средой. И здесь, развивая свои навыки, человек начинает что-то исполнять, какие-то действия. А эти действия складываются в труд. Даже развивая внутренне самого себя, вот тот рост разума, это же развитие самого себя. Это изо дня в день шла работа над самим собой. А работа как раз предполагает, что комплекс разных действий, которым ты трудишься, пусть даже внутренне, и нарабатывая вот эту возможность или, так скажем, право на труд, появляются правила, и отсюда вспыхивает любовь отца. Да? Вспыхивает, в принципе, возможность возжечься любовью. Потому что у тебя наработано право, и в синтезе разных прав у тебя получается правило. А, кстати, правило — это как следствие любви. То есть идет развитие энергии, повышение ее качества, молекул, химического состава нашего строения, и уже эта энергия в синтезе может записать какое-то новое качество, которое мы называем любовью, да, и тут вспыхивает право. Кстати, права и обязанности, или правила как таковые, начинают появляться совсем не так давно. Если задуматься, кодексы, разные уставы или законы. Законы раньше вообще что такое закон? Указ царя, указ императора. Все. Права у человека. О каких правах мы говорим? Есть высшие, есть низшие. Все. Да, есть договоренности устные. Договорились, этого достаточно. А правила общения между собой как раз и порождают права. Да? Там, где появляется любовь. Между прочим, право... как это называется, всемирное право человека, организация ООН, прежде всего, подписала документ о равноправии, да, равноправии людей между собой. Вот просто задумайтесь, ООН — это Вторая мировая война. Это 45-46 год, 20 век. А что, до этого у людей не было таких мыслей? А оказывается, не было. И не было этого вообще возникновения этой возможности. То есть это все происходит в нашу с вами бытность. 45-й год — это 70 лет назад. Всего лишь было подписано вот всемирная человеческая декларация прав защиты человека, где каждый человек имеет право на жизнь, на право там, на свободу, право на, в общем, одинаковые права. Я уж не говорю, ну, законы, это уже следующее. Так что все это очень интересно. А в некоторых странах, это же не все входят в состав ООН, кстати. Некоторые, да и не входят в состав ООН. Это о чем говорит? Что у них там вообще свои интересные законы, свое развитие, да, своя организация. И это вот, представьте, это же не что иное, как теургия планеты, да, та теургия, которая складывается на планете. Пусть раньше не было понятия теургия отца, пусть это как-то называлось другими словами, но тем не менее, сейчас мы можем, в принципе, описать этот процесс, мы его даже можем разглядеть, мы сейчас с вами в практике стояли, наблюдали ту теургию, которая разворачивается у нас. Я согласна, очень сложно. Мы больше созерцали, так скажем, внимая происходящему, но не факт, что расшифровывали. У вас там получилось, если что-то расшифровать, классно. Это больше было так. Нас ведут, мы ведемся, да? Ну, такой процесс. Ничего страшного. Поэтому, когда мы развиваем свои части, мы прежде всего увидим, мы ответственно, понятно, ответственно относимся к своей жизни, своим возможностям, к тому качеству жизни, которое нас наделил Отец. Но это же ответственность перед всем миром. Ну так, если просто разобраться, да, насколько качественно мы будем развивать среду вокруг себя, вот за себя ответственны, настолько качественно у нас будет вокруг пространство организовываться. А повышая свою посвященность, свою статусность, а потом уже и организацию мерностных выражений, меняется наша полномочность. И уже от этого будет меняться объем или масштаб того действия, которое мы оказываем, и масштаб той материи, которая меняется в результате того действия. Да? Если не хочется, сам есть я и есть, какой есть, и сам я себя люблю, и так все прекрасно, можно увидеть другую сторону действия, что это все происходит и... Мир вокруг меняется. Мы просто это не видим, потому что мы действия отслеживаем в большем промежутке времени. Да? И вообще эволюционно этот промежуток отслеживается, сами понимаете. Сколько? 1000-2000 лет. Достаточно много, а мы живем не так много. Но тем не менее, если говорить о тех реалиях, которые уже есть, просто та информация, которая собрана, да, вот по итогам действий жизни человека, это же все не просто так. Значит, если ею примениться и пойти в логическом пути развития, то вот у нас 256 это колоссально изменяет нашу теургию на планете. Даже рост нашей цивилизации там. Вопрос был, да, как бы поменять вот это вот экономическое состояние среднего класса, да, когда мы живем не в долгах, а в шелках, а в более качественном, когда мы можем иметь капитал, так скажем, да. Вот начать с того, что части меняют среду. И когда я действую не за счет того, что влияю на волю других, ни в коем случае нельзя этого делать, а я меняю среду, и среда, соответственно, в среде начинают организовываться другие условия, которые сложат совершенно другой уровень ценностей, да, там, ценностей, возможностей и другую экономическую систему. Ведь то, что у нас сейчас там ипотеки, кредиты, там, еще, это же экономика. Экономика же никакая на самом деле. Нам ее поднимать и поднимать. Ну, грубо говоря, в России ее надо развивать. Она развивается. Это, мне кажется, один фарс, что она развивается. Нет, относительно она развивается. А я так сказала, она не падает. Но развивается ли с точки зрения метагалактики? Ну, где-то в процессе этого. Да? Поэтому, чтобы не влиять на, ни в коем случае, не нарушать волю других, надо начать развитие своих частей и вот устремившись организовывать среду вокруг нас, где будет складываться и условия и экономического, и культурного роста, и там образовательное. Ведь все начинается с образования в том числе. Да? Тут уровень образования, чтобы построить новую экономику, нужны новые умы, да? новые деятели, которые увидят по-новому. А они откуда появляются? Даже образование. Нет, согласна, есть и самообразование. Да? Взять же того же Ломоносова. Где он там? Что он там сильно... Не, он закончил университет. Но там количество образованных людей было маленечко. И были те первые, кто мог войти в что-то новое. Да? Ну, у нас тоже так же будет. Ладно. Такая теургия планетарного масштаба, она очень интересна. Но фишка в том, что теургия каждой части начинает развивать планету не чисто планетарным ракурсом, да, вот так вот планета как таковая, а в синтезе с метагалактикой, да, когда метагалактика это нечто огромное, там, большое, и несет в себе изначальность. Так вот, если мы же начинаем переключаться на чисто с планеты на изначальность, как человек, у которого 256 частей, вот этим ракурсом мы теургию и закручиваем частей, да? Не тем ракурсом, который человек вокруг себя действует. Тут у нас теургия, она продолжается. Теургия души, теургия сердца. Все это идет. Но оно как идет? Оно потихоньку начинает затухать. А силы истощены, они закончены. Они все иссякли, сил больше нет. А все силы в изначальной метагалактике. Поэтому для того, чтобы развивать части, надо метагалактически увидеть все, все это выражение. И отсюда начинаем учиться смотреть позицию наблюдателя метагалактики. Да, когда там любой вопрос мы смотрим, а как это посмотреть там, синтеза второго присутствия, синтеза третьего присутствия, там, четвертого, пятого, девятнадцатого присутствия. Вот мы сейчас на синтезе смотрели ракурс 19 присутствиями метагалактики. Да? Тогда это проще. Если мы смотрели бы чисто физически у нас душа, сердце, это колоссальные религии, которые вот чисто планетарные, несдвигаемые, и еще будут существовать и существовать. Да, называется и классно, если будут существовать, но они могут быть переориентированы на метагалактичность. Да? И некоторые уже, грубо говоря, имеют вектор развития такой. Если получится, но оно многообразие, оно штука классно. Кто же говорит, что это будет плохо? Это замечательно. И та же мусульманская религия, и православие, и там католичество. Все что угодно. Но оно будет развиваться, не будет нести вот запашок, так скажем, старый, протухлый. То, что пятый раз, это уже все. Это уже... Кто сказал, что это полезно, все, что было в предыдущий раз? Все полезное перешло в метагалактику. Если это с точки зрения метагалактики, использовать законы пятой расы, которые полезны, это да. А если это чисто вот, пятирасовое, да, то это уже вопрос, кому это полезно, для кого это полезно. Так что переключаясь, и те религии, они могут начать существовать в другом ракурсе. Метагалактично. Ну а как? Ту же часть веры надо же воспитывать. Да, или взращивать ту же часть там сердца или разум. Надо же взращивать, конечно, надо. А не всегда человек может войти в дом метагалактический. Почему-то это сложно. Колоссальная перестройка тела, а не у всех есть концентрация внутреннего потенциала, той же энергии или того же там света или духа, чтобы перестроиться вот на это взаимодействие. У нас чем дальше синтез развивается, тем сложнее его объяснять вот на первых синтезах. Да? Когда мы там с вами на 15-м, на 10-м, на 19-м, мы уже друг друга понимаем, о чем идет речь. Но чем мы идем дальше дома, тем сложнее эти основы рассказать тем, кто впервые пришел и кто не имеет понятия вообще о метагалактике ничего. Но, тем не менее, мы преодолением растем, да, в том числе и мы, потому что мы учимся, мы ищем какие-то основания, методы, привязки, которые бы помогли понять. Но развитие в доме, оно очень быстро движется. И вот разными методами переключаем на разные теургические взаимодействия в каждом из нас, в том числе вот сейчас вот и политический синтез у нас включается, как подготовка для начинающих в домах в разных, да, где политическим синтезом мы готовим к тому, чтобы человек вошел в дом и состоялся метагалактически уже новым ракурсом. Вот, ладно. Идем к изначальному считающему отцу. Развертываем теургию частей. возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируясь с изначальными владыками Кутхуми Фаим, переходим в зал ипостаси синтеза и дива. Сто девяносто двух изначально явлено. Развертываемся в форме ипостаси 19-го синтеза, изначально ждающего отца. Синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фаим, стяжая и возжигаясь цельным синтезом изначально ждающего отца. Развертываясь, преображаемся им, переключаясь на новый масштаб восприятия и позиционирования взгляда наблюдателя в синтезе 19 присутствий метагалактики Фа. И данный синтез и огонь 19 присутствий метагалактики, он просто владыка каждому фиксирует в головной мозг и по всему телу, развертывается вначале в головном мозге и по всему телу. Синтез и огонь 19, синтеза 19 присутствий метагалактики Фа. Для того, чтобы вы эту позицию наблюдателя развернули в своем теле. Вроде бы ничего не меняется, но качество другое. Это вам владыка на, включая такую обучалку на сегодняшний день, остаток сегодняшнего дня, переходящий в ночную учебу, чтобы у вас поработал и головерсум, и душа, и чакры, в том числе и куб созидания, ракурсом синтеза 19 присутствий. И возжигаясь, преображаясь этим, синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаим, стяжаем синтез 256 синтезов, теургии 256 частей изначально ждающего отца каждому из нас. В синтезе 256-ричной теургии изначально ждающего отца. Возжигаясь, развертываемся этим. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца. 256 изначально явлены. Развертываясь в зале изначально вышестоящего отца. Синтезом 19 присутствий в форме ипостаси 19 синтеза изначально вышестоящего отца. Становясь в зале, мы синтезируемся с хум изначально ждающего отца, соорганизуясь с синтезом изначально ждающего отца и стяжая синтез изначально ждающего отца, преображаемся им.
синтезируя с изначально ждающим отцом, стяжая. 256 синтезов, 256 частей. В 256 теургии частей изначально ждающего отца каждому из нас и синтезу нас. И выжигаясь, развертываясь этим, стяжаем 256 теургии 256 частей в синтезе 256 личной теургии частей изначально ждающего отца каждому из нас физически с собой. И возжигаясь, развертываясь этим, синтезируя с хум изначально ждающего отца, стяжаем. Изначальный свет могущества изначально ждающего отца в каждую из 256 частей. Развертывая теургию изначальным светом могущества каждой части изначально стоящего отца с собою, синтезируемся с изначально стоящим отцом и стяжаем синтез изначально стоящего отца каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь, преображаясь этим, просим изначально ждающего отца взять на ночную подготовку каждого из нас, команду в целом. И возжигаясь синтезом огнем и условиями для ночной подготовки каждого из нас, мы благодарим изначально ждающего отца, благодарим изначально владыку Тхуми Фаин, возвращаемся в физическое присутствие и иммунируем все стяженное, возожженное в Дива, подразделение Дива 160-й изначальности и Дива каждого. И выходим из практики. Ну вот сегодня такая интересная учеба будет, когда отец вас пригласил. Посмотрим по итогам. Может, удастся поговорить завтра на эту тему, да? На сегодня мы закончили. Спасибо вам.
Спасибо.
Да. Всего, до завтра. Завтра в 8, да?